Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы, посвященные священной истории Ветхого Завета. И сегодня мы поговорим о потопе. Мы с вами остановились на том, до какой последней степени развращения дошло допотопное, в буквальном смысле этого слова, человечество. Оно достигло крайней степени развращения. Что такое развращение? По мысли Священного Писания, это состояние, когда всякая плоть извратила путь свой на земле. То есть мир создан Богом, и все в этом мире может жить только тогда, когда пребывает в воле Божьей, когда творит волю Божью, когда исполняет предназначение Божье. Но все твари находятся в пределах собственного естества, ограничены собственными возможностями и инстинктами. Только человек, как существо свободное, отмеченное богообразностью и призванное к богоподобию, только оно может добровольно, самостийно извратить путь, не захотеть исполнить волю Божью. И этим своим нехотением исполнять волю Божью она увлекает и все существующее по пути неисполнения воли Божьей. Это и есть развращение путей Господних, развращение мира. Это и есть развращение человека. Это присутствовало тогда, это присутствует и сейчас, когда человек сам не желает исполнять волю Божью, утверждает себя в этой собственной воле, стремлением жить по собственному уму, по собственным страстям и по собственной похоти. И когда он этому же пытается учить другого, это и есть, собственно говоря, развращение. Дело касается не только, так скажем, плотского разврата. Развращение может быть разным. Это и магия, и оккультизм, и убийство, и гнев, и та же самая зависть, о которой мы говорили в прошлом. Мы не знаем, до какой степени действительно достигло развращение того допотопного человека. Об этом говорится очень мало. Нас промысел Божий ограждает от того, чтобы пытаться исследовать этот вопрос. Апостол Павел говорит вообще: «Помышляйте только о том, что есть благо. Зачем вам погружаться в дела тьмы?» И поэтому промысел Божий не рассказывает, насколько и какого рода было развращение допотопного человечества. Нам не надо этого знать. Оно умерло. И для нас оно может, то состояние развращенности, которое было у допотопного человечества, оно может послужить для нас только дополнительным соблазном. От этого лучше отстраниться. И вот именно для исцеления человека, не для исцеления тех людей, которые жили до потопа, ибо им исцеление невозможно. Мы видели на примере Каина, что даже накануне совершения греха, накануне совершения убийства родного брата, Бог взывает его. Бог пытается остановить его. И после совершения греха Бог пытается каким-то образом повлиять хотя бы на покаяние человека. Но ничего не успевает. Само явление Божье, само свидетельство Бога не может обратить человека от той страсти, от того сердечного устроения, в котором находился Каин. И если даже ситуации с потомками Адама это было невозможно, то к тому времени, о котором идет речь, накануне потопа, люди даже были не способны не то что услышать Бога, прислушаться к Его наставлению. Они были не готовы даже общаться с Ним. он для них не существовал. Они его вычеркнули из своей жизни. И никакой угрозы для себя уже не ждали. И поэтому речь идет уже не о исцелении именно или обращении тех людей, которые жили. Речь идет об изменении человеческой природы вообще, о некотором как бы перерождении человека. Но перерождение это именно как раз не в перерождение наверх, к лучшему, а перерождение вниз. Человек спускается еще на одну ступеньку вглубь собственного разложения, вглубь собственного разрушения, саморазрушения. Господь ставит его еще на одну ступень ниже, чем он находился до этого. Это действие промысла Божьего. Надо было поколебать все. Поколебать землю, поколебать творение, стихии. Потоп, если так можно выразиться, это вторая катастрофа Вселенной. Вторая катастрофа человека. То, что изменяет и его самого, и среду его обитания после грехопадения. И в то же время нельзя сказать, что накануне потопа Бог не давал возможности людям, жившим тогда, хоть как-то изменить свою судьбу. По преданию, ковчег, который будет строить Ной, всего лишь один праведник, один человек, который мог общаться с Богом, мог внимать Ему. Так вот, Ной строил потоп в течение, возможно, 100 лет. И все это время, в данном случае даже это не принципиально. Ковчег не был построен мгновенно. Это заняло некоторое время. И люди видели, что он строит ковчег. И Ной, несомненно, им говорил, для чего он строит и в ожидании чего он строит ковчег. И он говорил своим родичам, какая катастрофа обрушится на землю. Вряд ли, конечно, и он, и тем более слушающие его могли понять, насколько будет широким размах этой катастрофы. Но то, что человек явно к нему готовится, это, несомненно же, должно было как-то оказать на них воздействие. Это сам образ Ноя, строящий ковчег, это и есть как раз вот некоторый призыв к тем людям, которые тогда жили, призыв к покаянию, к переосмыслению, хотя бы просто к страху, испугаться. Что же все-таки будет? Почему все-таки этот человек как-то иначе тратит годы своей жизни, чем все его окружающие? И действительно, потоп произвел глубочайшие изменения в человеческой природе. Во-первых, резко будет изменен возраст бытия человеческого. Если люди до потопа жили 1000 лет, то после потопа Бог положил им меру в 120 лет. И то поначалу люди жили даже больше, чем этот срок по милосердию Божьему. Но в целом время жизни патриархов примерно укладывается вот в этот определенный Богом временной промежуток, 120 лет, может чуть больше. Пройдет еще несколько веков, и люди, развращаясь все больше и больше, разрушая все уставы, положенные им Богом, дойдут до того, что жить, по словам царя и пророка Давида, люди будут 70 лет, если в силах 80 лет. И то большая часть труд и болезнь. Вполне возможно, что в какие-то времена, приближающиеся к окончательному разрушению мира и человека, люди будут жить еще меньше, 40 лет, 30 лет, просто будут сгорать от того, что они живут не так, как определил им Бог, а живут всецело по своим желаниям, страстям и похотям. И век человеческий будет чрезвычайно короткий. И кроме того, к Кроме изменения человека, Бог определяет изменить окружающий мир. После потопа появятся болезни, появятся войны, цари, государства, насилие, войны между государствами, изменится климат, стихии будут постоянно угрожать человеку. То есть сам потоп нужен не только для того, чтобы смыть с лица земли грешное человечество, а это именно, можно сказать, такой вселенский перелом, вселенская катастрофа, причем катастрофа, касающаяся и вещества, стихий, духовной природы человека в глубине, в масштабности, буквально во всех сферах, касающихся человеческого бытия. Изменяется все. И призвано измениться. То есть это не просто такое случайное кара Господня. Это переворот. Переворот всей земли для того, чтобы человечество после потопа ощутило свою немощь, как мы уже говорили. И немощь ей нужна. Страдания ей нужны, еще большая степень страданий нужны для того, чтобы человек, хотя бы изнемогая от этих страданий, обратился к тому, кто единый есть источник жизни, надежды и спасения. Потому что если человек не обратится к Богу, тогда сама его жизнь будет бессмысленна. Радостное это будет бытие или страдальческое, если итогом этого существования человека не будет обращения к Богу, то от этой человеческой жизни нет никакого смысла. Потому что надо всегда помнить о том, что произошло в раю. Ту историю, о которой повествуют первые главы книги «Бытия». Человек изгнан с землю, обречен на труд и страдания только потому, что он не любит Бога, не хочет любить Бога, не хочет принять от Бога все как дар, для того, чтобы в процессе своей земной жизни одуматься, опомниться и обратиться к Богу. Вот для этого промыслительно устрояется вся жизнь и человечество вообще, и каждого человека в частности. Если человек успел это сделать в своей жизни, он обретает спасение и вечную жизнь. Если не успел, то тогда все, что было в этой жизни, было бессмысленным и бесплодным, потому что он не понял самого главного. Возвращаясь к тому, что строительство Ноем ковчега было по промыслу Божьему некоторым призывом того допотопного человечества к покаянию, надо обратить внимание и на то, что, по сути дела, на наших глазах, на глазах уже людей не одной тысячи лет, происходит ведь нечто подобное. Еще с прихода в мир Иисуса Христа некоторая часть людей стала оставлять свой прежний образ мыслей, свой прежний образ чувств, жизни, мировосприятия, обращаться к Богу и уходить в церковь. Церковь — это и есть тот ковчег, благодаря которому спасается человечество. Мы знаем из контекста Священного Писания, что земля и все дела человеческие на ней сгорят. Это свидетельство, которое мы получили от Бога. И люди, осознав всю суету своей жизни, понимая, что только в Боге есть ее цель и смысл, зная, что только в церкви можно спастись от того конечного суда над миром, который уже изречен Богом. Люди приходят в церковь, ищут здесь спасение, но а другая часть человечества никак на это не обращает внимания, не верит, не прислушивается. Люди, особенно обращаясь в древнейшую историю, в древнюю историю церкви, да достаточно случаев и совсем недавней истории церковь, когда вполне преуспевающие люди, имеющие все возможности для того, чтобы жить так, как им хочется, все меняли в своей жизни, входили в церковь. Вот, например, человек княжеского дома, великая княгиня Елизавета Федоровна. Имея все возможности жить так, как ей хочется, связала всю свою жизнь с церковью, построила монастырь для того, чтобы молиться Богу и заботиться о страждущих. В древние времена таких случаев немало, когда и цари, и князья, и вельможи, и женщины, и мужчины оставляли суету мира и уходили в церковь. Не в монастырь, а в церковь. Для того, чтобы делать только то, что имеет пользу для души. Делать только то, что действительно имеет цель вечную и смысл вечный. Почему они это делают? Это всегда вызывало недоумение, но они делают. И то, что церковь созидается ныне, как спасительный ковчег, для того, чтобы спасти всех, кто успеет войти в церковную ограду, как в спасительный ковчег, спасти от того огня, который однажды обрушится на землю, того, чтобы уничтожить не ее саму как таковую, а то зло, тот грех, то извращение путей Господних, которым пропитано и пропитывается все больше и больше все ее существование. Никогда Бог не изрекает своего, даже очень страшного определения, забывая о возможности человеческого покаяния. Все, что изрекается, изрекается именно в надежде на то, что люди раскаются и обратятся к Богу, потому что не на смерть сотворил Бог человек, а на жизнь. Но жизнь — это только тогда жизнь и только тогда благо, когда она является осуществлением воли Божьей. А если нет, то тогда человечество развращает пути Господь. 40 дней и ночей, как сказано в Библии, лился дождь. Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Очень поэтично. Но что это значит? По крайней мере, это уж точно не значит так просто, что пошел дождь. Ни один дождь, даже если он будет очень сильный, и даже если он будет идти не 40 дней и ночей, а, ну так скажем, 40 лет, он все равно не сможет потопить землю. Но даже после этих 40 дней и ночей дождя, как сказано в Библии, 150 дней вода усиливалась. Откуда? Вода пребывала и пребывала и пребывала, затапливая все окружающее. Как сказано, там на 15 локтей поднялась вода над всякою высокою горой. И снова вспомним этот библейский стих, описывающий наступление потопа. «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». Источники великой бездны. Что это? Может, это цунами? Всегда люди океан называли бездной. То есть, как будто бы изнутри этой бездны хлынула вода. Но если это цунами, значит, было землетрясение. Значит, вся земля поколебалась, и на землю обрушились волны цунами, которые заливают ее, заливают все больше и больше, не столько дождь, сколько вот эта хлынувшая вода. Или, может быть, источники великой бездны — это вулканы. Что хотел сказать тот человек, который записывал эти скудные свидетельства Святаго Духа? Что он видел? Как он хотел, каким образом он передавал свое ощущение? Ведь явно это не тот человек, который видел. Это все записано. Книги Бытия составлялась, первоначально ее, так скажем, основа была сотворена при Моисее, который, несомненно, не видел потопа своими глазами. Это написано со свидетельств, в первую очередь, Божьих, возможно, из тех преданий, которые до него дошли, но в любом случае не прямого свидетеля. И вот на таком поэтическом языке Дух Божий словами человеческим пытается передать, что было. Но что это? Может, действительно вулкан? Но что это значит? Значит, что до этого никакой вулканической деятельности не было. Это опять-таки значит, что были землетрясения, что произошло глобальное смещение земной коры. В первой главе книги Бытия говорится, самый-самый первый, «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Если буквально вчитаться в эти слова, не просто скользнуть по ним взглядом, а вчитаться, то вполне может получиться, что вот из контекста именно этих слов, что когда творился мир, было одно море и единая суша. Многие геологи говорят, что некогда, раньше, очень давно, существовал один древний материк. Но они относят разделение этого единого материка ко временам очень-очень древним, ко временам доисторическим, то есть до тем временам, когда существовал человек. Возможно, даже существовали животные. Это очень давний геологический процесс. И уж, несомненно, процесс чрезвычайно медленный. По современным геологическим данным, земная кора движется очень медленно. И в этом плане история потопа, хотя не вполне соответствует этой геологической модели, но все-таки она в эту схему укладывается. Один материк, единое море, начавшиеся катаклизмы, которые разрушили землю, разорвали движение земной коры, вулканы, цунами или что-то ли еще, но это именно стихия, захлестнувшая собой небольшой участок земли, на котором жил человек. И вот это катаклизмы, обрушившиеся на землю, и действительно, поскольку произошли глобальные движения земной коры, какие-то участки суши погружались, что-то вновь поднималось, но так или иначе, действительно, это вполне возможно, что на какое-то время суша практически полностью исчезла, по крайней мере, в том месте, где она была. Может быть так, может быть иначе. Я сейчас не пытаюсь согласовать все данные потопа с тем, что нам говорит геология. Это пока невозможно. Но, по крайней мере, общая схема, так скажем, чисто теоретически, она не противоречит и такому отношению к истории потопа. И важно помнить и еще следующее, что все народы, живущие ныне или уже не живущие, но которые оставили хоть какие-то письменные предания, все говорят о потопе, как катастрофе планетарного масштаба. В данном случае нет ни единого противоречия, нет ни единого предания, которое бы не упоминало о потопе. И наша задача сейчас не согласовать именно историю библейскую с научными данными. Гораздо важнее понять, что действительно это была планетарная катастрофа, и она произошла не случайно, а по промыслу Божьему. И лицо Земли изменилось не случайно, а по промыслу Божьему. И человек изменился не случайно, но по промыслу Божьему, имея цель поставить человека и все земное бытие в такие условия, чтобы он как можно полнее, лучше смог реализовать свое обращение к Богу. Самые главные и самые важные последствия, которые произошли после потопа, это, как я уже говорил, очень сильное сокращение возраста жизни человека. Это разрешение употреблять зверей в пищу. Очевидно, до потопа люди продолжали питаться растительной пищей. Очевидно, она имела какие-то особые, очень питательные свойства. А возможно, сам человек был еще не настолько дебелый, как сейчас. но после потопа именно в свете тех изменений, которые произошли с природой и с человеком, Бог повелевает вкушать животную пищу. Кроме того, возможно, изменился климат. Мы не знаем, была ли зима, осень, холод до потопа. Об этом ничего не сказано, но мы точно знаем, что, по крайней мере, из контекста 8 главы 22 стиха, мы точно знаем, что теперь зима и холод, и зной – это неотъемлемые спутники человеческого существования. Появились болезни. Люди стали жить меньше, люди стали больше страдать. Ну и, кроме того, появилось идолопоклонство. Это не случайно. Люди действительно поняли, насколько они немощны, ощущали всеми силами свою немощь во всех отношениях. Они зависимы от климата, урожай стал даваться очень тяжело. Они зависимы от природных стихий и сил. Они приняли урок, что есть сила, Бог, который ими управляет и от которой зависит их бытие. Но одни продолжали хранить свидетельство о невидимом Боге как духе, а другие по естественным, вполне человеческим причинам стали створить идолов, то есть делать изображение этого Бога или богов, то есть допуская опять-таки дальнейшее искажение и развращение замысла Божьего о себе. Ну и самым радостным последствием потопа является именно радуга, как знамение того, что воды потопа больше никогда не зальют землю. Но само по себе явление радуги с точки зрения физической означает и то, что раньше радуги не было. Это опять-таки ставит большой знак вопроса о том, а что представляла собой земля наша до того, как хлынули на нее воды потопа. На этом наша сегодняшняя беседа, посвященная потопу, заканчивается. До свидания и храни вас Господь.